уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий.
Евгения, добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Смотрю, прям по лентам есть отчет Бориса Белякова, это пресс-секретарь главы кабинета министров нашей страны. Он сказал, что премьер, все-таки заразившийся коронавирусом, чувствует себя в целом нормально, лечение проходит планово. Правда, возникали вопросы, а почему как бы реагировали не так быстро в информационном плане, я имею в виду, когда, например, заболел Борис Джонсон, там чуть ли не каждые 3 часа сводки были английской прессы, как он себя чувствует, в какой палате, что за врачи и так далее. А у нас как будто бы все шито-крыто. Здесь возникает вопрос в открытости, в принципе, информационной вот этого кабинета министров. И плюс еще возникает вопрос по функционалу правительства в отсутствии Мишустина. То есть власть способна работать, если из нее временно вынимают фрагмент. И насколько эффективно?
Прежде всего, Борис Джонсон и Михаил Мишустин, при всем уважении к премьер-министру российскому, занимают разные посты. Борис Джонсон – это фактически глава государства, все-таки королева занимает, ясно, особую роль в английской политической системе. Ну, фактически ведь возглавляет страну Джонсон, и поэтому внимание к нему намного более масштабное. Это первое. Второе. Известно, что Джонсон болел тяжело, и ему требовалась в том числе реанимационная помощь. Мишустин просто заразился, так сказать, просто госпитализирован. Насколько можно судить из сообщений, которые мы получаем, в том числе от Белякова, там никаких угроз там его здоровью. Грубо говоря, это ситуация, в которой премьер-министр там лежит в больнице с гриппом и с высокой температурой, ну так, если цинично подходить, да, к вопросу. И, собственно, никакой необходимости в каком-то реагировании каждые 3 часа, так сказать, в дыхании Чайнстокса, да, как в свое время за Сталином, да, следили за его здоровьем.
Нет, Дмитрий, здесь немножечко другая все-таки история. Во-первых, мы получаем как бы фон информационный иной. Да, Джонсон, понятно, я же говорю, что не английская пресса не пишет про Мишустина, а именно российская пресса не пишет про Мишустина, или там его аппарат, например, не реагировал на запросы, ну, имеется в виду не прямые запросы, а в принципе, там, а что случилось? Как бы он отчитался, и все.
Я считаю, что информирования достаточно. Вот если
достаточно.
По гамбургскому счету, да, оно достаточно. Мы располагаем информацией о здоровье председателя правительства, так сказать, он болен, у него повышенная температура, рисков нет. Мне кажется, это вполне достаточно для понимания ситуации. Вот. Если бы риски были, так сказать, наверное, об этом было бы сообщено, и мы бы обсуждали уже иную ситуацию. Что касается функционала, ну, здесь вполне все прозрачно. Есть первый заместитель председателя правительства, он исполняет его обязанности. Всякие конспирологические теории про то, что, как, конечно же, уже появившиеся и распространяющиеся, что, так сказать, Мишустин ушел, так сказать, на дипломатическую болезнь, вот, а, значит, так называемую, а Белоусов его заменит на посту премьер-министра, что Мишустин уже не вернется на свой пост. Мне это кажется откровенными, так сказать, неадекватными рассуждениями, спекуляциями. Или, как принято сейчас говорить, попыткой поймать хайп на, собственно, развитии этой истории. Я думаю, что течение болезни премьер-министра будет относительно спокойным, и через там обозримое время он вернется просто на свой пост. А что касается Белоусова, он компетентный, адекватный специалист, он был помощником президента, он по экономическим вопросам вообще крупный специалист в области экономики, он специалист в сфере перспективного планирования, кстати. И вот сейчас в вопросе подготовки вот этого национального плана спасения, да, экономики оздоровления, Белоусов в любом случае играл бы ключевую роль, и, собственно, он ее сейчас будет играть, находясь на посту.
Смотрите, здесь такой вариант. Вот придет Белоусов, хотя я помню, что президент как бы особо подчеркнул, что никаких резких телодвижений до того момента, пока Мишустин не выздоровеет, не будет предприниматься, потому что его подписи, его ответственность и так далее, его координация. Но приходит Белоусов, отдает, например, приказ, ну, какие-то там распоряжения. Воспринимает ли такое как действие против, например, премьера, или могут ли? Я говорю именно про аппаратные ощущения скорее. И в данном случае, насколько правильно, когда президент сказал, ну, фактически мы это воспринимаем как мы пока притормозим, пока премьер болеет.
Ну, это логично. Некоторые решения, ну, скажем, стратегического характера, там, где премьер-министр несет политическую ответственность, они требуют его участия. Ну и, насколько я понимаю, он, кстати, во многих этих вопросах принимает участие дистанционно, то есть его заболевание, течение заболевания позволяет это делать. Но, естественно, какие-то вопросы нужно отложить, которые там имеют стратегический характер там, и могут потерпеть там в горизонте от 2 недель до месяца. Мне кажется, это обычная разумная практика, которая применяется в любом учреждении, в любой организации, в любой там коммерческой компании. Вот заболел руководитель, давайте подождем принципиальный вопрос там какое-то время, пока он выздоровеет. Я вообще здесь не вижу, вообще в развитии этой ситуации я не вижу ни рисков, ни какого-то, значит, ничего необычного, ни проблем.
Ну, во-первых, необычность именно в том, что как бы Мишустин заболел именно тем, с чем мы сейчас все боремся, и поэтому информационный фон несколько напряжен. А еще не необычность, в чем она заключается? Ну, так кажется, что как бы ждут каких-то оперативных решений, а потом говорится, что мы подождем, пока он выздоровеет. И как бы насколько вот этот вот парашют, скажем так, да, он, насколько долго он может действовать в условиях того, что решения принимаются, ну, ежечасно практически, и, ну, должны приниматься.
Оперативные решения, они будут приниматься ежечасно, и, собственно, есть политическая, в том числе политическая ответственность у руководителя ведомств, есть политическая ответственность у, значит, губернаторов, что здесь, собственно, поменялось. А что касается необычности, ну, надо сказать, что коронавирусом болеют очень многие представители мировой элиты. И Михаил Мишустин в этом смысле, так сказать, он далеко не первый, и все-таки, надо полагать, не последний. Так что я думаю, что в этой ситуации, так сказать, правительство будет действовать адекватно, достаточно быстро. Вот. Ну, а стратегические решения, особенно не связанные с оперативным реагированием, там, скажем, по коронавирусу, стратегические решения вполне могут подождать там месяц, условно.
Дмитрий, смотрите, по поводу еще функционала правительства, чтобы понимать, мы в январе, когда наблюдали как раз вот эту смену, пертурбацию, очень многие говорили, что Михаил Мишустин был призван, и президент именно его выбрал как хорошего фискальщика, который должен контролировать, чтобы условно не разворовали деньги, которые направляются на нацпроекты. А нацпроект – это вообще приоритет в экономике страны был на ближайшие много лет. Вот. Но потом ситуация кардинально поменялась, и стали задавать вопросы. А вот правительство, которое мы сейчас имеем, а сейчас мы имеем как бы временно исполняющую обязанности даже премьера, с учетом того, что действующий болеет, оно, скажем так, способно вот настолько быстро переформатироваться? Или все равно вся вертикаль завязана на президенте? И в данном случае как бы он принимает решение, а правительство просто исполняет?
Нет, ну, стратегическое решение, конечно, принимает президент, это совершенно очевидно. Вот, ну, решение стратегическое, я имею в виду, уже это там долгосрочная стратегия, вопрос выбора там модели социально-экономического развития, вопрос там, значит, тех же национальных проектов, вообще развитие в логике национальных проектов. Я хочу напомнить, что Андрей Белоусов, он как раз был одним из инициаторов вот этого массированного усиления участия государства в экономической жизни и национальных проектов, собственно. Именно он за это в администрации президента отвечал, за, значит, эту самую конфигурацию у нас проектов. Перейдя в правительство, это и курирует. Понятно, что деятельность правительства кардинально изменилась, что нужно сегодня, так сказать, думать об оздоровлении, о выходе из кризиса. Но я думаю, что и нацпроекты, и задачи долгосрочного развития, и задачи перспективных инвестиций, чем в свое время Белоусов занимался, я думаю, они остаются вполне в повестке дня. И более того, я думаю, они будут и в этом плане оздоровления обязательно. То есть это по существу там часть этого плана, как я ожидаю, это будут нацпроекты, просто адаптированные с учетом ситуации, с учетом новой ситуации с инвестициями, намного менее благоприятной.
Важно понимать как бы модель действия работы властей. Это скорее реакция на произошедшее, то есть тактические какие-то ходы, или все-таки есть некая стратегия? Например, здравоохранение. Все, очень многие говорят, что то, каким надрывом сейчас работает, например, российское здравоохранение, а ситуация у нас гораздо лучше, чем, там, например, в тех же самых Соединенных Штатах Америки, это следствие того, что была там неудачная оптимизация, какие-то еще решения принимались не так давно тоже по сокращению коек, переводу врачей и так далее и тому подобное. Важно понимать, сейчас, да, мы строим быстровозводимые госпитали на случай, если вот этот пик еще долго-долго не будет достижим, чтобы людей лечить. Но в данном случае работа-то над ошибками, она будет произведена, с вашей точки зрения? Будут ли приняты действительно решения, что да, тогда была ошибка, и нужно с этим что-то делать?
Ну, что касается здравоохранения, я думаю, что преждевременно говорить об ошибках. Да, оптимизация была отнюдь не идеальным процессом в большинстве регионов, и у граждан вопросы, и качество медицинской помощи вопросы. Но вы справедливо отметили, что при всех вопросах и проблемах, тем не менее, система здравоохранения в России, именно система здравоохранения, оказалась намного эффективнее, чем медицина платная, да, не гарантирующая всеобщего, так сказать, всеобщей, значит, медицинской помощи в тех же Соединенных Штатах. В Москве ситуация намного более благоприятная, чем в Нью-Йорке, и это очевидно в том числе для, так сказать, американских властей. Что касается уроков, уроки, конечно, нужно извлекать. Вот, и, значит, они заключаются в том, на мой взгляд, чтобы система здравоохранения была более ориентирована на, значит, конкретные угрозы. Урок, кстати, заключается и в том, чтобы не создавать проблем, которые сейчас создалась, допустим, в Петербурге, вот эти, значит, заболевания врачей, вопросы по поводу того, что врачи должны...
Чтобы их виновниками отчасти признать, да, того, что
да,
они сами
чтобы,
заразились.
Чтобы они, да, они должны, значит, нужно определять степень их вины в том, что они заболели. Мне это кажется слегка абсурдным, честно говоря, и ясно, что они на передовой, в самом, так сказать, таком фронтовом смысле. Ясно, что риски у них кратно, многократно выше, чем у обычного гражданина, риски заболеть и получить серьезные проблемы для здоровья, а в пределе умереть. Mm-hmm. Вот, поэтому, конечно, здесь, мне кажется, это ошибка того порядка, который, или того свойства, которое можно быстро устранить, и, значит, которые не создавать глобальных рисков для функционирования системы здравоохранения, чтобы люди просто не ушли из нее. Вот. Мы, с одной стороны, да. Государство говорит, ты на передовой, на фронте, мы тебе поможем. И все общество говорит о том, что, значит, мы всячески помогаем врачам и говорим им спасибо, и это так и есть. А с другой стороны, значит, вот предполагается, что люди на каких-то комиссиях, кстати, очень хорошее время сейчас, да, для этих комиссий, на каких-то комиссиях будут там, значит, говорить о том, или там подтверждать свою вину, или там невиновность в заражении конкретном там случае, при том, что они стояли, так сказать, ну, у больничных коек. Ну, это абсурдно. Вот такого рода, значит, такого рода сюжеты, они не требуют каких-то долгосрочных системных мер реагирования. Их надо быстро купировать. Я надеюсь, что вот как раз этот сюжет, эта история, она будет купирована и преодолена достаточно быстро. Вот.
Что касается развертывания
временных госпиталей, это происходит во всех странах. И, к счастью, в России, даже в Петербурге, например, где ситуация не очень благоприятная, пока он все равно у нас вернут, он пустой, этот госпиталь-то. Пока еще справляется, значит, обычная система здравоохранения, обычная больница и... Вот эти, может быть, кстати, по поводу плато, интересный вопрос, он давно дискутируется. Может быть, я вот думаю, эти 10 тысяч плюс заболевших в день, которые мы наблюдаем в течение последних нескольких дней, может быть, это как раз и есть то самое плато. Давайте посмотрим. Если 5-6 дней еще это продлится, а потом пойдет спад, может быть, как раз мы вышли на тот самый уровень.
Но с учетом того, что как бы когда был рост заболевших, говорят, что просто охват тестируемых выше и так далее и тому подобное, то статистики тоже разные.
Конечно.
Здесь важно понять про ответственность. Вот смотрите, вы говорите государство, оно говорит, мы поможем врачам, врачи-герои и так далее и тому подобное. Да, говорит государство в лице, например, федеральной власти. Но и федеральная власть говорит, надо, чтобы люди выжили, надо, чтобы людей лечили, хорошо. И тут вступают, значит, на сцену, выходят регионалы, которые как бы сообразно собственному опыту и представлению о прекрасном и способностям начинают руководить. Как то происходит же скандалы, например, в больницах, что даже заканчивалось суицидами тех же самых врачей, которые говорили, у нас нет СИЗов, у нас нет коек, где мы вам койки возьмем? Он говорит, ну хорошо, ты будешь уволен тогда, если ты не хочешь выполнять. Он говорит, я не хочу остальных, считайте, там, да, под вирус, то есть под пули подставлять. Он говорит, ну, твои проблемы, у нас отчеты. Есть ли риск, с вашей точки зрения, что в конце концов чиновники просто-напросто будут все сваливать действительно врачей? С одной стороны, получается, что это козлы отпущения, а с другой стороны, это, безусловно, герои, безмолвные герои, которые соглашаются, например, без СИЗов или сами себе бахилы шьют работать.
Нет, ну, этот процесс уже начался, перекладывание, так сказать, да, ответственности в целом ряде регионов и... Конечно, задача федеральной власти заключается в том, чтобы в отношении каждого из такого рода, так сказать, неадекватных там, чиновников, губернаторов, в отношении каждого были, так сказать, применены какие-то санкции, сдерживающие меры, чтобы, ну, понимаете, тут же очень важна адекватность в такое время.
Чья?
Чтобы...
Чья, Дмитрий?
Адекватность общая. Адекватность там, и вот в данном случае адекватность руководства региона по отношению к врачам, которые так. Действительно передовой, которые там, значит, иногда не имеют защиты или там недостаточно защищены, хотя Министерство здравоохранения и там соответствующие структуры в регионах говорят, что достаточно средств, так сказать, в целом, достаточно средств защиты, но в целом это же формула какая? Нужно смотреть каждое лечебное учреждение, там, каждый регион и так далее. Так вот, адекватность в чем заключается? Выявили, что недостаточно средств защиты, но надо оперативно решать вопрос с доставкой, в любом случае, конечно, не значит, пытаться переложить ответственность политическую и чиновничью на конкретные учреждения здравоохранения, которые в данном случае, ну, так сказать, они, естественно, могут чего-то не иметь, да, в своем, значит...
Арсенале.
У себя, да, в своем арсенале. Вот, и вот эта адекватность, она, так сказать, чрезвычайно важна. Я думаю, что при оценке эффективности работы по коронавирусу, которая интегральная, которая, конечно, будет даваться федеральными
эффективность
властями.
Она в чем, кстати, заключается? Вот как вы считаете?
Я думаю,
где тут KPI?
Я думаю, KPI, так сказать, он интегральный характер должен иметь. Конечно, не количество заболевших, потому что там в Москве наибольшее количество заболевших, но очевидно, что московские власти там наиболее эффективно борются с коронавирусом, и поэтому там многие практики, которые в Москве применяются, они переносятся на регионы. Это интегральная история. Это и заболевшие, интенсивность протекания, и скорость реагирования, и там та же защита медицинского персонала, и готовность этих самых, значит, больниц к приему этих больных, и то, как проходило лечение. Тут масса, значит, ну и общая ситуация в регионах, там, значит, эпидемическая. Тут много чего должно учитываться, такая должна быть многофакторная модель оценки. Я, кстати, думаю, что такая модель, она, так сказать, имеется у федеральных властей. И вообще федеральная власть постепенно переходит от реагирования, о котором вы говорили. Я тоже считаю, что реагирование – это непродуктивная модель. От реагирования к проактивной политике. Вот сейчас нужно строить проактивную политику и в здравоохранении, и, естественно, в экономике. Что такое этот национальный план оздоровления, так сказать, развития? Это проактивная политика, это попытка, да, и посмотрим, как она будет осуществлена, попытка адаптировать нацпроекты, цели развития, долгосрочные сюжеты, адаптировать все вызовы, которые есть в условиях очевидного кризиса, вызванного коронавирусом. Вот надо это все сделать, значит, надо представить такой план, который учитывал бы эти угрозы, но позволял бы сохранить долгосрочные ориентиры и развиваться в стране.
Но это здесь просто еще по поводу проблема. Эффективности стоит отмечать, да. Как бы не только Москву, Москва, понятно, ресурсы и так далее, но, например, Республика Коми, туда же был направлен бывший глава ФМБА, господин Уйба, и Республика была, когда его только-только он приехал в Коми, Республика была на втором месте по числу заболевших коронавирусом, а к концу апреля, меньше чем за месяц, на 23-м. Вот это тоже,
да,
наверное,
это конкретная история намного более компетентного специалиста, который именно в этой области. Я сейчас не готов оценивать УИБУ как, значит, управленца в целом. Он совсем недавно, собственно, пришел на этот пост. Хотя на фоне Гапликова, который там множество проблем с ним связывались, я думаю, многие бы выглядели позитивно на его на фоне Гапликова. Но так или иначе, конечно, там то, что произошло в одной из больниц Коми, когда там заболело несколько десятков пациентов, а это ведь небольшой субъект федерации, малонаселенный, экологически там относительно чистый. Вот. Почему это произошло? Это произошло в силу, так сказать, не вполне адекватного администрирования, регулирования. Пришел ИБА, и ситуация изменилась. И, ну, не всегда же можно действовать таким образом, что там, так сказать, вот менять чиновников с периодичностью там раз в несколько месяцев. Но, безусловно, были и будут случаи, когда конкретная смена конкретного чиновника привела к позитивным изменениям. Вот ситуация в Коми – это конкретный пример такого рода.
321-й наш слушатель интересуется, так, вопрос функционала правительства. Я прям вам процитирую, как он задает вопрос. Скажите, будет ли наезд на либералов, изменится ли экономическая модель в стране?
Ну, экономическая модель уже изменилась с принятием, собственно, вот этой, значит, концепции, да, логики развития по нацпроектам. Заводы, значит, инфраструктура, проекты развития. Эту модель, которая была вот принята, ну, накануне, скажем так, коронавируса, ее никак нельзя назвать либеральной, она дирижистская, она модель развития, по-разному ее можно характеризовать. И несмотря на коронавирус, я думаю, что вот эта логика, она будет, так сказать, и дальше развиваться. Но вообще, на самом-то деле, что говорят наши, так сказать, китайские друзья. Неважно, цвет, какого цвета кошка, да, главное, чтобы она ловила мышей. Если там, значит, для цели развития нужны кенсианские или там иные модели развития, значит, применяются они. Если для спокойного, устойчивого состояния государственных финансов востребованы там либеральные или там кто-то их считает либеральными модели там, условно, сбережения средств, значит, можно использовать их. Там где-то нужно развивать институты, да, конкретные там банки, значит, конкретные предприятия, то есть институты, да, институциональная экономическая модель. Там, значит, востребовано это. Я вот, например, действую, ну, то есть сторонник логики, значит, за измами не идти, а идти за конкретными решениями, которые приносят...
Дмитрий, вот, так это же как раз-таки получается тактика, потому что невозможно менять измы там раз в 5 лет, например. Условно, кризис 2008 года, тогда государство как бы сказало: ребят, надо что-то делать, как-то разбирайтесь. Там еще, правда, нефть, в общем-то, помогла. Но государство, условно, не сильно запускало руки вот в любой бизнес, начиная от маленького магазинчика, заканчивая какой-нибудь транспортной,
знаете,
компанией.
Это не совсем тактика. История. Это не совсем тактика, потому что, значит, сейчас не 30-е годы, когда можно было регулировать все с помощью нескольких проектов. Так. Как это делали Рузвельт, Сталин или Гитлер. Понимаете? Сейчас намного более сложная экономика, намного более сложная система. Что российская, что американская, там, что немецкая. И там, грубо говоря, несколькими проектами или несколькими направлениями, которые там контролируют первое лицо, как то там... значит, плотины, допустим, и общественные работы в Соединенных Штатах, или крупное промышленное строительство в Советском Союзе, или там дорожная сеть в Германии при Гитлере. Такого рода двумя-тремя проектами ситуацию не разрешишь. Нужна,
Дмитрий,
более
давайте
сложная модель.
После новостей продолжим. Я очень извиняюсь, но у нас просто уже новостник пришел. Дмитрий Орлов с нами сейчас на связи, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дождитесь, продолжим через 5 минут.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Дмитрий Орлов, наш умный парень. Сегодня гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, вам тут вопрос от слушателя как раз пришел. Михаил говорит, почему нет прямой финансовой поддержки? Если посмотреть на структуру налогов, налоговых и неналоговых платежей, акцизы, маркировки, Платон, вся цепочка с НДС и так далее. Результатом поддержки потребительский спрос вырастет, и половина средств вернется в бюджет в первые два месяца. Остальная часть в первые полгода, благодаря уплате налогов предприятиям после восстановления экономической деятельности. То есть тут про непрямую поддержку, ну и я от себя добавлю по вертолетные деньги. А почему их так боятся здесь? Дмитрий, вы здесь? Дмитрий, боже мой, где же Дмитрий? Если он у нас есть, конечно, сейчас. Дмитрий Орлов, я надеюсь, что все-таки есть. Дмитрий? Или же его нету. Ну хорошо, 7373-948 это телефон прямого эфира. Давайте пока с вами поговорим. 7373-948 по коду 8495. Здесь еще важно, конечно, поговорить на... Да. Алло, Дмитрий, вы здесь?
Да, с вами.
Да-да-да, смотрите, я еще раз вам задам вопрос, который я пока что в пустоту, видимо, прочитала. Смотрите, Михаил говорит, почему нет прямой финансовой поддержки, если посмотреть на структуру налогов и неналоговых платежей? Акцизы, маркировки, Платон, вся цепочка с НДС. То есть, как бы, если бы вот это все ослабить, результат поддержки, потребительский спрос вырастет, половина средств вернется в бюджет. А я еще от себя добавлю, почему нас так вертолетных денег боятся?
Ну, вертолетных денег боятся, я думаю, потому что это чрезвычайно большая нагрузка на бюджет. Если выплаты производить из бюджета, либо на фонд национального благосостояния, тоже будет большая нагрузка. Я, например, сторонник не вертолетной раздачи, да, выплат, а выплат наименее обеспеченных. На обеспеченном я вот предлагал модель 30 тысяч на 30 тысяч, то есть получают деньги те, кто зарабатывает 30 тысяч рублей и менее, получают в течение двух месяцев там по 30 тысяч от властей. Вертолетно же это бессмысленно еще и потому, по нескольким причинам бессмысленно, но это еще и несправедливо, потому что есть люди, которые зарабатывают много, очевидно, есть, значит, нуждающиеся. Какой смысл помогать тем, кто... Ну, помогать, я имею в виду, вот, с помощью финансовых этих непосредственных вливаний, там, выплат тем, кто зарабатывает там 2 миллиона в месяц или миллионы, или даже 100 тысяч. Нужно помогать адресно тем, кто зарабатывает и имеет наименьший доход, либо является безработным.
Это да, конечно, но здесь важно понять, что как бы вот, я думаю, что вы тоже натыкались на эту публикацию от девушки из Нижнего Новгорода, у которой было ИП, сейчас у нее, соответственно, нет денег, потому что нет выручки и так далее. И она подала вот на эти вот там 12 130 рублей получение, а там с нее, например, требовали отчет по чекам, что она купит на эти деньги.
Нет, ну понятно, что вот эта модель, которая... Ну, во-первых, конечно, реагирование федеральных и московских властей было адекватным. Оно там соответствовало логике развития кризиса. Сначала одни меры, потом более... там, дифференцированные, потом меры, которые ориентированы на поддержку занятости. Но совершенно очевидно, что вот эта, значит, помощь через предприятие, таким образом, чтобы, значит, нужно было, чтобы получить эти деньги, нужно долго бороться, да, с заявками, да, разного рода, что вы сейчас как раз описываете. Вот, а это не очень продуктивная модель с точки зрения граждан, конкретных граждан внизу. Значит, простых там
пищевой
людей,
цепочки,
да,
хотите сказать.
Жестоко, да-да-да. Значит, обычных граждан, работников, там, сказать, владельцев небольших индивидуальных предприятий, самозанятых, им нужна, конечно, прямая помощь. И, на мой взгляд, вертолетные деньги, конечно, не нужны, потому что принцип вертолета раздаем всем. Это неадекватный подход. А вот наименее обеспеченные, там, ну, можно спорить это отсечение вот этой обеспеченности.
Но официально 20 миллионов за чертой бедности у нас находится.
Да, да, ну это вот хотя бы. Если говорить о 30 тысячах, 40 миллионов получают зарплату меньше 30 тысяч. Вот им нужно, на мой взгляд, нужно было бы помочь всем прямыми выплатами. Другое дело, что, конечно, это требует напряжения сил от власти. Другое дело, что это требует значительных ресурсов, которые там уменьшат объем, допустим, фонда национального благосостояния, если оттуда, значит, деньги.
Так находить. Он же для этого и создавался, вроде бы. А то да, получается, какой-то не будем меч-кладенец какой-то, который как бы на черный день. А вот какой черный день? Сейчас недостаточно черный день, вот а вот потом он будет еще более черный.
Моя точка зрения заключается в том, что выплаты нужно осуществить, потому что запустится спрос. Ну, помимо того, что люди получат реальную помощь, реальную, зримую, так сказать. Главное, ну, то есть для экономики, для, так сказать, цели развития. Запустится спрос. Значит, заработают там сначала магазины, потом предприятия, которые поставляют в эти магазины продукцию. Если говорить о продовольственных, там, скажем, магазинах. Если человек придет, доску там купит для там своей дачи, соответственно, запустится целая цепочка. Это называется эффект мультипликатора. Да? И проблема заключается в том, что если вот промедлить с этой помощью прямой, то может сформироваться группа, социальная группа очень серьезная, у которой сформируется такое ожидание нищеты, привычка к нищете, когда люди не готовы тратить. И вот на самом деле, если сформируются вот эти там 30-40 миллионов людей, которые не готовы тратить, это намного опаснее, чем если дать им сейчас эти деньги. А что касается того, что там фонд национального благосостояния будет меньше, ну, в какое-то время, но потом эти деньги вернутся. Если мы перейдем к развитию быстро, да, деньги эти вернутся в фонд национального благосостояния. А вот если у людей, как в свое время классик философии сформулировал, если у них формируется философия нищеты, вот тогда уже спроса не будет долго. Вот, поэтому тут нужно очень серьезно думать над теми мерами, которые предпринимаются. А вертолетные деньги для помощи всем, это неадекватно, по-моему.
Вот в психологии как раз есть тоже термин схожий, только называется бред ущерба. Когда человек, да, действительно, он боится тратить деньги, потому что он думает, что этих денег, они у него там хоть 3 рубля 50 копеек осталось, а там дальше не будет этих денег тоже. А вот на всякий случай он их отложит. Вот с вашей точки зрения, во-первых, а есть ли еще время, чтобы оказать эту помощь? Или мы сейчас, завтра будет же совещание у президента, поэтому мы можем ожидать чего? Поэтапного как бы смягчения вот этого режима выхода, и тогда будет что? У нас же как? Смотрите, не взрыв, а хлопок, не там выбросился, например, а выпал. А что у нас есть еще? Не карантин, а, соответственно, там вынужденные выходные. Выходные, нет, да, ну, самоизоляция.
Самоизоляция, и так она далее. Отличается. Она отличается.
Нет, я вот, понимаю, как, нет, именно, да. Я понимаю, для этого и был как бы термин, мы предположили, что термин был именно для этого придуман, потому что когда вводится карантин, там есть существенная ответственность государства, в том числе экономическая, не только продуктовая. Но в данном случае, получается, мы можем увидеть, что поэтапное как бы смягчение вот этих мер, товарищи, ну идите, делайте все, что хотите, вот, пожалуйста, ну вы не открылись, ну извините, так сложилось. Все можно коронавирус списать. Как бы вот этот эзопов язык и полутона какие-то. Это же будет сохраняться.
Видите, я жду от завтрашнего выступления президента, собственно, стратегического видения власти, что, так сказать, будет предприниматься. Я, честно говоря, не думаю, что будет какое-то в ближайшее время ограничение мер самоизоляции, то есть отмена мер самоизоляции. Я ожидаю, что до конца мая, это мой прогноз, да, до конца мая мы будем еще в этом режиме оставаться. Что касается компенсирующих мер, то я просто думаю, что власть стремится, как вам сказать, почувствовать, ощутить глубину кризиса, посмотреть, сколько конкретно граждан понесут и какой ущерб, сколько индивидуальных предприятий самозанятых, то есть провести некую инвентаризацию, только потом принимать меры, скажем, связанные с прямыми выплатами. А до этого действуют механизмы там, налоговых послаблений, там, значит, в том числе там, стимулирующие рабочие места. Действуют механизмы, значит, отсрочек различных там, в ипотеке.
Ну, не со всеми, для, понимаете, как это, опять же, федеральная власть сказала, а банки сказали, ребята, а это не входит, как бы, все равно рабочий день, то, что вы сейчас потеряли работу, ну, это не оправдание, пожалуйста, платите. То есть в данном случае что, это саботаж, но, с другой стороны, банки тоже можно понять, это просто бизнес, как бы есть пожелание от государства, а есть по факту, что работает на земле.
Ну, соглашусь, я не употреблял бы термин саботаж, но вот Мишустин, например, незадолго до своей болезни говорил о том, что раскассировано, то есть потрачено только 10% средств, которые выделены антикризисных, угу. весьма значительных, надо сказать, выделенных и федеральными, там, и другими властями. Вот. Это значит, что только 1 рубль из 10 дошел до значит, конкретного
получателя. Адресата.
Конечно, так. Да, адресата. Конечно, это недопустимо, и здесь нужно спрашивать с там, региональных властей, корпораций, которые этим занимаются, банков, и спрос, безусловно, будет. Я думаю, что меры, о которых мы говорим, в том числе прямые выплаты, ну, как в пределе, угу. да,
да
они будут властями осуществляться по мере, вот, собственно, анализа, понимания глубины проблемы. И, значит, от завтрашнего выступления президента я жду такого, ну, понимание, что ли, перспективы, что нас ждет на выходе из режима самоизоляции. При этом еще раз подчеркну, выхода из самоизоляции после майских праздников я не ожидаю. Я думаю, что все-таки до конца мая эта история будет актуальна.
Смотрите, здесь еще важно понять про глубина понимания проблемы депутатами, например, Государственной Думы или членами Единой России, потому что Медведев же призвал единороссов на днях перечислить месячную зарплату врачам, а он сказал, что это на заседании президиума Генсовета партии, обсуждалось там возможность помочь деньгами гражданам и врачам, именно он говорит, это личное решение, не повод для какого-то пиара, просто вопрос ответственности перед избирателями. Вы проводили анализ, насколько представители Единой России ответственны перед избирателями, потому что был, например, комментарий Виталия Милонова, и его, кстати, с человеческой точки зрения тоже можно понять. Он говорит, у меня там 5 или 6 детей, я не могу их оставить даже без одной зарплаты.
Ну, безусловно, призыв Медведева абсолютно адекватен. Нужно последовать ему и, значит, перечислить. Это, мне кажется, даже не обсуждается. Я бы так сказал.
Вот. Как? Я думаю, что депутатами того, как раз обсуждается.
Ну,
перечислять эти деньги или нет.
На мой взгляд, напрасно. Вот. Значит, что касается, конечно, надо помочь и один раз, так сказать, вложиться. Это, в конце концов, будущее наше. Значит, а что такое будет будущее? Это же люди в конечном-то счете, правильно?
Вот.
А что касается,
да.
значит, того, что предпринимает Единая Россия, кстати, очень была заметна в период. Значит, самоизоляции вот этого удаленного режима, и тут и волонтерский центр этот ситуационный, и конкретные механизмы помощи, и, значит, помощь тем же врачам, и рекомендации в поддержке различных групп населения среднего и малого бизнеса. Как раз Единая Россия, в отличие, между прочим, от оппозиционных партий, была в этом смысле очень заметна. Я думаю, она будет одним из тех центров, так сказать, политических центров, которые окажутся в плюсе в смысле общественной поддержки после завершения пандемии. Вот. Но вообще, если говорить об инициативе Медведева, да, как таком побуждающем факторе вообще для общества, сейчас время мобилизации. Время гражданской солидарности, время, когда нужно подумать, извините, о ближнем. Вот, и это хороший, как вам сказать, хороший такой и побудительный мотив, и толчок. И,
вы считаете, что эмпатии будет больше в обществе после коронавируса?
Ну, конечно, я думаю, после коронавируса так или иначе людей заставил думать о ближнем, да, потому что ближний страдает точно так же, или там ограничен в своих возможностях точно так же, как и ты.
Да, но здесь важно понимать, что есть эмпатия как бы в представлении государства, и насколько это схоже с тем, как мы с вами, как просто граждане, понимаем эту эмпатию. Условно, я, например, поехала и привезла там бабушке свои продукты, оставила их за дверью, потому что до волонтеров не дозвониться, а когда дозвониться, это ближние Подмосковье, сказали, 3 дня ждите, в конце концов. И поэтому мы как бы сами решали, как этот вопрос тоже решить. Понимаете, в чем
дело?
Нет,
ну, конечно, помощи там близким нужно. Я, например, матери просто привожу продукты, например. Тут нужно каждому, значит, каждый должен для себя решать, что он делает в отношении своих близких. Это понятно, он должен их поддержать. Так. Но эмпатия, конечно, растет. И, кстати, эмпатия власти тоже. Вот это, значит, тональность обращения президента, которые стали, ну, которые мы видим во время коронавируса, где он определяет, что произошло, так сказать, что предстоит сделать, какую-то, так сказать, конфигурацию, логики действий, ответственности. Они, на самом деле, проникнуты эмпатией, и хотя не являются какими-то там сверхэмоциональными, они соответствуют там политическому стилю и там каким-то вербальным привычкам президента, но тем не менее эмпатия у них очень чувствуется, ощущается. Я думаю, что граждане эту эмпатию вполне воспринимают и считывают. И я думаю, что и в обществе в целом, конечно, после такого кризиса, значит, этот сам кризис, он заставляет людей, еще раз говорю, думать о ближнем, думать об общих интересах, думать об общей инфраструктуре разного рода, от медицинской да, там, до инфраструктуры, там, не знаю, транспортной и так далее. Все это создает вот эту логику общих интересов и эмпатию, безусловно.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Я предлагаю пару звонков принять от наших слушателей, если они сейчас есть. Да, потому что, да, пожалуйста, дайте нам. Вот Михаил звонит, я вижу. Михаил, да. Если нам звонок этот выведут.
Добрый день.
А может быть и не... Да, алло. Михаил, слушаем вас, да. Здрасте.
Добрый день, алло. Сергей Алексеевич. Да. Вот, Дмитрий, послезавтра, 7 мая, будет ровно 20 лет, как Путин официально первый раз вступил в должность президента. Вот, на ваш взгляд, в самых общих чертах, что хорошего было сделано в стране за эти 20 лет?
Спасибо.
Ну, вопрос очень объемный, да. И мы, кстати, вот недавно, в марте, когда было 20 лет момента избрания Путина, обнародовали большой доклад «Будущее с Путиным», и там анализировались в том числе эти аспекты, и аспекты, так сказать, будущей политики, возможно, президента. Я считаю, что сделано много чего, и в самых разных сферах, и на разных этапах политического доминирования Путина в российской политике. Он же был, ну, не был 4 года президентом, да, был Медведев, остальное время, собственно, вот это все он президент. Вот, все это время, значит, реализовывался разный курс. Там сначала наведение порядка, потом, так сказать, развитие, восстановительный рост, значит, потом некое утверждение, поиск новой идентичности во внешней политике. Вот. И на большинстве направлений, да, которые, значит, с Путиным связаны, ну, достигнуты очень значительные, так сказать, достижения, успехи. Да, приходилось сталкиваться с серьезными вызовами. Это и кризис 7-8 годов, и затем кризис уже после Крыма, связанный с санкциями и экономическими проблемами. Кризис сегодняшний, он колоссальный, он, возможно, сопоставим по масштабам с Великой депрессией. Вот, обусловлено китайской, ну, точнее, так сказать, по происхождению, да, китайской, на самом деле, мировой коронавирусной инфекции. Но на фоне этих кризисов Россия могла бы иметь намного худшее, там, намного худшую экономическую ситуацию, социальную ситуацию, внешнеполитическое там позиционирование, роль, если бы не Путин. Путин играет роль уникальную в российской политике, и, конечно, то, что он в ней так долго, это значительный, серьезный, позитивный фактор для нашего развития. Это если в самом общих чертах характеризовать то, что произошло в 99-2000 годах и то, что происходит сегодня.
Дмитрий, здесь еще тогда вопрос возникает, как раз отталкиваясь от вопроса Сергея Алексеевича, в следующем. Есть регионы, есть главы субъектов федерации, которые там принимают так или иначе меры по борьбе с коронавирусом. И ходят различные, я не скажу, кривотолки, но люди пытаются понять логику в принятии решений тех или иных властей и считают, что вот такая самостоятельность регионов или даже призыв, например, там, опыт Москвы задействовать другим регионам и так далее, не означает некого ослабевания вертикали и усиления регионов. Тогда как казалось, что именно ослабление роли регионов – это был единственный вариант для того, чтобы государство как бы сохраняло целостность свою. Ну, то есть, как бы, знаете, лишение регионов определенной самостоятельности.
Я понимаю, о чем идет речь. Тогда, в 99-2000 и чуть позже, речь шла о том, чтобы лишить, условно говоря, баронов региональных, там, руководителей крупнейших там субъектов, таких как так. там, Башкирия, Татарстан, Чечня, каких-то специфических, совершенно неадекватных прав и возможностей, в том числе которые в нарушении Конституции России существовали, да, значит, вернуть их, грубо говоря, в правовое пространство и в строй. Вот что тогда делалось. То, что сейчас происходит, это всего лишь возможность оперативного реагирования на какие-то вызовы каждого дня. Вот мы с вами обсуждали в первой части программы. То, что происходит каждый день на этом, в сфере борьбы с коронавирусом, допустим. Премьер-министр и президент, и правительство на это реагируют, даже министерство не могут реагировать в режиме онлайн. А вот, выявлять и тиражировать какие-то наиболее успешные практики, как это происходит с московскими практиками, например, реагировать на какие-то неуспешные откровенно ходы, вот это, так сказать, нужно делать. А для этого нужна, конечно, определенная, что называется, операциональная самостоятельность. Я думаю, что рисков в том, что сейчас регионы несут больше ответственности, получили по факту больше полномочий в период коронавируса, рисков здесь нет. Это всегда, говоря грубо, можно забрать обратно, понимаете? А, так сказать, ответственность, которая естественным образом сейчас делегируется на регионы, она абсолютно необходима. В условиях, когда нужно решение принимать, там, может быть, отличные друг от друга в течение дня, когда там ситуация меняется, допустим, с эпидемической, там резко меняется. Понимаете, тут люди должны принимать решения, должны за них нести ответственность. И эта ответственность не может лежать, такого рода ответственность, на федеральном центре.
И здесь еще важно понять отношение как раз властей отдельно взятых регионов к тем или иным мерам. Вот, например, было недавно нашумевшее заявление главы Томской области, который сказал, я не буду никаких QR-кодов вводить, потому что это как бы унижение человеческого достоинства и вообще никак не связано с борьбой с коронавирусом. Вот. А при этом как бы другие регионы говорят, а мы опыт Москвы, например, позаимствуем. Но с точки зрения того, что даже и в Москве там, и в Подмосковье, в других регионах, люди пользуются пропусками, но при этом действительно ругали, называли цифровыми ошейниками, говорили, что это унижает их достоинство, вопрошали, а как это связано с борьбой с коронавирусом, как это воспринимается в общем? Потому что, как мне кажется, заявление главы Томской области, оно на общем фоне довольно громкое.
Ну, слушайте, цифровые коды, они для чего? Они для того, чтобы количество людей, грубо говоря, на улицах там и для перемещения в городе, для коммуникации, для общения уменьшить. Об этом говорил мэр Собянин, когда, собственно, выступал за эту меру. И она сочтена эффективно, это действительно эффективно, потому что после их введения количество людей на улицах реально уменьшилось. Это факт.
Ну, вот. И до них тоже было немного народу. Ну уж ладно, шашлычники исчезли заранее.
Тем не менее, это было введено, и, так сказать, это было, привело к позитивным последствиям. При этом, с точки зрения там организации, да, логистики, выстраивания этой системы, нельзя сказать, что она какая-то сверхсложная или заставляет людей прибегать страшным, так сказать, ограничениям. Нельзя сказать, что она вызывает какие-то серьезные расходы или там усилия у властей. То есть эта система, она эффективна в силу того, что она не требует ни расходов, ни особых усилий, ну, сверхрасходов, ни каких-то сверхусилий.
Я про моральный аспект говорю. Я здесь сказала про моральный, еще пути как пиар-аспект.
Ну, вот, слушайте, он... Да, Жвачкин здесь сказал, что, значит, в Томской области это не востребовано, более того, это там неадекватно унижает человеческое достоинство. Ну, посмотрим, какую результативность продемонстрирует Томская область в борьбе с коронавирусом. Он этим сказал, я те практики, которые там Госсовет, рабочая группа Госсовета разработала, значит, я их там не принимаю, они мне там не нужны и нашему региону. Хорошо, покажи, так сказать, свои
что
практики,
ты можешь.
Продемонстрируй эффективность. Да. Продемонстрируй эффективность, потому что за вызовом такого рода должен следовать и ответ вполне конкретно.
Спасибо большое, Дмитрий, что были вы сейчас с нами. Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Это была программа «Умные парни». Далее, товарищи, информационный выпуск. Потом к вам подключится Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня.